Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу передачу «Фейковые новости». Большой брат взялся за дубинку, поскольку пришли из Думы сообщения о том, что сегодня в ударном темпе приняли аж несколько законов, карающую за ненадлежащее отношение государства и власти, то есть без должного пиетета. Был принят закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы, институты власти, а также закон о фейковых новостях. Что такое фейковые новости, я, правда, не знаю, потому что я этот законопроект не читал, но сама по себе тема интересная. Кстати, его поддержали по 70% депутатов, то есть 322, против только 78, ну, то есть понятно, что он был принят голосами «Единой России», и, соответственно, далее она принимает для себя любые новости, какие только считает нужным. Значит, под фейковыми новостями в тексте закона понимается недостоверная общественно значимая информация, распространенная под видом достоверных сообщений и содержащая угрозу безопасности. При этом определять эту достоверность будет прокуратура. При этом немножко непонятно, вот эта вот недостоверная общественно значимая информация, это та, которую прокуратура считает недостоверной, или она является недостоверной на самом деле? То есть кто будет являться критерием этого? Ну, так или иначе, если прокуратура установит, что по ее мнению это недостоверное, то она обращается в Роскомнадзор, тот конкретному интернет-СМИ, издательство обязано, соответственно, удалить этот материал, но на этом дело не кончается, потому что дальше наступают штрафы, и за первое распространение фейкового гражданинам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам 500 000, повторное от 300 тысяч до 1 000 000, и дальше там возрастающее порядком, значит, до 1,5 млн рублей. Ну и оскорбление, соответственно, голос власти, органов власти в интернете за тоже 327 просто против. То есть понятно, что это вся «Единая Россия», естественно. Также, значит, опять же удаляется. Федеральное агентство должно за сутки удалить, так сказать, уведомить о блокировке, а, соответственно, тот, кто его печатал, удалить, но размер штрафа увеличится при этом до 300 тысяч рублей. В общем, вот такая вот веселая история.
В общем, они пытаются заткнуть рот, переводят на русский язык.
Да, они пытаются заткнуть рот, и мне это сразу же напомнило известную историю советского периода, когда в стране распространились анекдоты, то первым движением властей придержащих было как раз попытка заткнуть рот всем тем, кто эти анекдоты рассказывает. И там была введена такая статья «Антисоветская пропаганда», под которой как раз подразумевали все это рассказывание анекдотов, в котором можно было притянуть все что угодно, начиная от Василия Ивановича, ну и, конечно, кучу анекдотов про Брежнева, которые в то время ходили по стране.
Ну, по этой части был ключевой анекдот про еврея, который стоял у мавзолея и раздавал пустые листы бумаги. На вопрос, о чем у них ничего не написано, он и так все ясно.
Ну да, тут как бы творчество было тогда фантастическое, так сказать, оно, так сказать, я единственное, что могу только вспомнить, что несмотря на вот эти вот угрожающие статьи, там вводилась не административная, а уголовная, естественно, за него ответственность, тогда как-то большими штрафами власти не баловали, они в основном сразу же норовили посадить, если что. То, тем не менее, количество анекдотов от этого не уменьшилось. Может быть, возросла степень доверия между людьми, которые друг другу их рассказывали, потому что понятно было, что при таких санкциях рассказывать нужно было только тому человеку, которому доверяешь, а, соответственно, сам по себе рассказанный анекдот, это был своего рода признак взаимного доверия. Понимаешь, это родило какую-то корпоративную сообщность людей.
Не, ну которые... и более того, эзопов язык, так сказать, это же такая вещь общепринятая, уже тысячи лет он существует, и тысячи лет является противодействием разным затычкам со стороны властей. Не первые власти, которые пытаются заткнуть рот обществу, поэтому ничего здесь нового по этой части не существует. Более того, ну, в самих законах, так и в самих текстах много несовпадений и чудачеств. Ну, начиная с той такой вещи, о которой ты абсолютно справедливо говоришь, что считается достоверным или нет. Волга впадает куда?
Так.
С одной стороны, в Каспийское море говорят, а с другой стороны, люди, которые изучают науку, географию, а это наука, говорят, нет, Волга впадает в Каму, а Кама уже впадает в Каспийское море. Потому что по законам географии, две реки, когда сливаются в одно место, то они дальше получают название той реки, которая более полноводна. Не та, которая длиннее, а которая полноводна. Вот Кама вместе слияния с Волгой более полноводна. Поэтому по формальному признаку Волга впадает в Каму, а Кама впадает в Каспийское море. Поэтому что является, если ты утверждаешь, что Волга впадает в Каспийское море, штраф 100 тысяч. Если ты начинаешь утверждать, что Волга впадает в Каму, тебе могут 300 тысяч, уже повторно, за взаимоисключающие вещи.
Да.
Нет, ну... причем конца и края, так сказать, этой ситуации, это пример только с географией, так сказать. Вот, казалось бы, простая наука, которая всем понятна. И выражение «Волга впадает в Каспийское море» – классика, очевидные вещи, вроде бы. И то она не очевидна. А дальше мы начинаем брать... Там, я не знаю, ленту Мёбиуса, да, и это чуть посложнее, так сказать, вот из области топологии, это другая наука. Лента Мёбиуса существует в природе или нет? Я утверждаю, что нет. Потому что, так сказать, в реальном мире одноповерхностных ленточек не существует. Вот такие, как они изображены в ленте Мёбиуса. И возможность вот ее перекрутить и склеить вот таким образом, значит, с точки зрения науки невозможно. Потому что все это тороидальное тело с точки зрения топологии. И как ты не склеивая эти лампы, это все тор. А все вот то, что изображено, что две поверхности превращаются из одной в другую, значит, это абстракция, которая нереализуема в современном мире, так сказать, невозможно. Вот что является ложным, что не ложным. И так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И конца края не видно. Любую науку, любую литературу, любое выражение, значит, что является... распространение в сети интернет. Что такое сеть интернет? Юридически. Мы понимаем, что такое сеть интернет. Юридически. Что такое сеть интернет? Вот мы сейчас, я сижу сейчас дома в своей комнате, я сижу в скайпе или я сижу в интернете. Вот что является, так сказать, и дальше возможны трактовки. Поэтому любая трактовка, она будет в пользу власти, которая судит. Она будет сводиться к тому, что человеку, которого они не любят, они будут приговаривать к штрафу 100 тысяч, потом 300, потом, не знаю, потом сажать. Это тоже понятно. Ясно, что народ будет выворачиваться, ясно, что будут анекдоты. На подавляющее большинство, на 99,9% людей, этот закон будет никак не распространяться, вообще никак. А людей, критикующих власть, типа нас с тобой, значит, или каких-то других политиканов, которые занимаются этими вопросами, будут пытаться привлечь. Мы будем отбиваться через суды, через Эзопов язык, через что-то. Ну, то есть, абсолютно прогнозируемая вещь. Более того, смею тебя уверить, что авторитет юмористов, которые будут мычать в нужный момент или изображать любовь к президенту или к кому там, к Государственной Думе или еще что-то, это, значит, любовь к этим юмористам вырастет. Потому что они люди остроумные, они будут изображать с несравненно большим талантом, чем я, и конца и края этому остроумию не будет. Ну, вот это будет развиваться все вот в этом стиле, я так думаю.
Ну, ты знаешь, во-первых, начну с того, с чего ты закончил, это относительно юмористов. Вот ты верно очень употребил слово «юмористы», потому что у нас сатирики, на самом деле, на сегодняшний день кончились. Я вот все время вспоминаю, когда я в первый раз попал на концерт Жванецкого, это было в 81 году. Причем концерт происходил в каком-то театре, так сказать, меня туда провели по каким-то там контрамаркам. Там то, что он, с чем он выступал, это была сатира. И он, в общем-то, очень гордился тем, что он сатирик и не называл себя никогда там юмористом, там хохмачом или чем-то еще. Вот на сегодняшний день обрати внимание, что сатира практически исчезла, как жанр. То есть всюду, так сказать, на уровне похохотушек, так сказать...
Без закона, на секундочку, без закона. Да. Еще закона нет, а сатира уже исчезла.
Она исчезла потому, что за нее не платят, или во всяком случае тем, кто с ней выступает, уже не готовы относиться толерантно. Поэтому сам Жванецкий переквалифицировался на юмор где-то в середине 90-х годов. Я даже помню, он в каком-то из своих выступлений, я так обрывочно тогда за ними следил, потому что в постсоветское время, честно говоря, он мне стал неинтересен. Вот не потому, что я испытываю к нему там какое-то неуважение, а просто вот сама действительность оказалась настолько суровой, что над ней не хотелось уже смеяться. Он тогда официально объявил, что он прекращает, так сказать, смеяться над этим режимом, над которым было чего смеяться, естественно. Потому что он все-таки свой. Вот, и будет говорить на любые другие темы. То есть, в общем, короче, официально завязал с сатирой. И поэтому то, что у него сейчас встречается, как, что можно расценить как такие сатирические пассажи от голов прошлого, я не знаю всего его творчества, говорю так чуть-чуть, вот, то это в основном то, что не затрагивает систему. То есть, не дай бог, никаким углом, так сказать, ее не коснуться. Наверное, поэтому он до сих пор еще и на телевидении, так сказать, его там выпускают и прочее, прочее. А всех остальных просто задушили. Значит, соответственно, это уже имеет свой эффект без закона. А что касается самого закона, о котором мы сейчас говорим, ну, понимаешь, во-первых, само по себе слово «фейковые новости», как всегда заимствованное, да, из зарубежного лексикона, вот что в нашем значении означает «фейк»? У нас слово очень часто заимствуется, особенно власть придержащими, тогда, когда надо навести тень на плетень. То есть вот создать что-то непонятное. Там на Западе говорят, да, все фейковые новости, фейковые. И у нас дословно переводят фейковые новости. Что такое фейковая новость? Да вот хрен его знает. Вот там они знают. А мы, так сказать, просто как бы это дуплицируем. И дальше под этим термином можно разворачивать абсолютно все, что угодно. Это что, информация, которую ты где-то получил, она может считаться фейковой новостью? Наверное, может быть. Или информация, которую ты сам придумал. Да? Или это оценка этой информации. Вот, например, когда мы говорим, да, о том, что явка на выборах действительно, в действительности в разы меньше, чем та, которая объявляется официально Центром избирковым там и прочими. Это что, фейковая новость или это не фейковая новость?
И как вообще новость ли?
Новость ли, да. Тем более, что они говорят уже много лет. То есть, вот это вот расплывчатое поле для интерпретации, это и есть поле для репрессий. Собственно, то, что старается создать режим, это поле для репрессий. Против оппозиционеров, потому что...
Ну, для этого существует вполне конкретное русское слово «произвол».
Произвол,
принятие произвольных решений или по уголовному это беспредел. Ну, то есть, принятие еще произвольных решений, не основанных на законе.
Угу. То есть, во-первых, вот само фейковое, да, то есть распространяемое, я еще раз цитирую, под видом достоверных сообщений, недостоверная информация. Вот кто определит, насколько она достоверная или недостоверная? Вот, ну, живой пример, прямо с грядки, да. Мы с тобой неоднократно обращались, например, к тем разоблачениям, которые публикует Навальный, да. Вот взять хотя бы там известный фильм «Он вам не Димон», который, так сказать, обязали там стереть с интернет-ресурсов якобы по причине того, что он недостоверен. А в чем он недостоверен-то? Что это дача за 5 миллиардов не Димона? Или то, что ее подарил не, так сказать, Усманов там, за какие-то услуги там, и прочие, 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 там все эти яхты, пароходы, так сказать, и так далее. Это что, недостоверная информация? То есть за нее практически должны там штрафовать, накладывать миллионные штрафы. Вот за то, что ты просто это опубликовал, сделал достоверную известность. Вообще-то с любыми новостями, включая фейковые, если таковые вообще имеются, да, можно бороться простым, ну, удобным способом. Ну ты докажи обратное. Вот докажи обратное и докажешь, что это не фейк. А при чем здесь штрафы? Причем здесь сразу наказание, там, удалить, заткнуть рот, не дать высказаться, там, так далее, так далее. Вот откуда. Вообще, каждый раз, когда какая-либо политическая власть начинает бороться с новостями или неугодной ей информации, это означает ее слабость. То есть, означает, что просто ей противопоставить-то по существу нечего.
Нечего.
То есть нет, нечего. Нет аргумента. Вот опять же, я возвращаюсь там к Димону. Ну, или, скажем, там про квартиру вот этого, как его, Черчесова? Нет, не Черчесова.
Чемизова.
Да? Которая в гостинице «Москва», 140 квадратных метров. Ну, она не гостиница, а там апартамент. Я уж не знаю, как это назвать. Ну, если это фейковый, но возьмите, опровергните, покажите, как Чемизов ютится там в двушке или в трешке, там, я не знаю, со своей семьей, свитой. Или наоборот, покажите интерьеры этой квартиры, скажите, что это не фейк. Ну, то есть, есть информационное поле, к которому, если привлечено общественное внимание, значит, его можно опровергнуть.
Более того, Валер, если ты применяешь правильно антифейковую систему и доказываешь что-то иначе, ты не только опровергаешь клевету на себя, но и ты добиваешься обратного результата. Ну, потому что, когда ты убедительно доказал, что домик для уточек это не медведевский, так сказать, а чей-то еще, значит, кроссовки не его, Чемизов не та квартира, не там вообще липовые документы или еще что-то. Ты таким способом дезавуируешь деятельность, предположим, условного Навального, да, и доказываешь, что он врунишка. Казалось бы, это очень все просто делается. То есть ты не только себя обеляешь, то и своего оппонента ты можешь уделать таким способом. Валера, у них нет аргументов.
Ну, естественно, нет. Но если тебе показывают дачу главы, так сказать, Росгвардии, который ее еще и приватизировал свой карман, да, чего не удавалось сделать и чему не стремился, наверное, ни Микоян, ни все другие, кто там населял ее в свое время. Ну, докажите обратно. Скажите, что это не дача его.
Валера, очевидным, в связи с законом, является очевидным, что у них вместо головы жопа. Ну, просто это очевидный факт. И то, что они приняли этот закон, они признались в том, что у них вместо головы жопа. И ничего доказать они не могут. Никаких убедительных доказательств вранья, которые якобы на них льется, у них нету. Потому что это все правда. Они действительно воры. Они действительно насильники. Они действительно убийцы. Это действительно партия жуликов и воров. И у них других способов доказательства, кроме как заткнуть рот, нету. Причем заткнуть по-глупому, не по-умному. Можно же по-умному затыкать. Они по-глупому затыкают. У них доказательств нет.
Ну, понимаешь, для того, чтобы заткнуть по-умному, очевидный ответ, который напрашивается, это надо, во-первых, этим умом обладать.
Если головой. Головой.
Да, если бы обладали, то, наверное, не воровали бы так по-наглому. Ну, куда столько, как говорится, не в прожор, как говорится, запихивать, да? Но это одно. Тут уже идут понты, так сказать, перед такими же, как они, ворами. Кто из них украл больше, кто на больше имеет право. Тут уже не вопрос в человеческих потребностях. Сколько тебе надо там, для жилья? 1400 метров или 2000? А в том, что ты понтуешься, что вот я как Чемизов, фигурально, конечно, да, я имею больше, чем ты как Миллер. Вот у тебя царь квартира в Ленинграде, а у меня, блин, царь квартира в Москве. Вот у тебя 1300 метров, а у тебя, блин, 1400. У тебя вид на что там, на Зимний дворец, а у меня на Кремль, понимаешь? Кто из нас понтовее? Вот речь-то ведь идет об этом, потому что, ну, подумайте.
Дальше-то они пытаются это скрыть, Валер. Это они понтуются между собой, это понятно. Дальше, значит, какой-то фонд борьбы там с не пойми чем, так сказать, вытаскивает этот факт, рассвечивает его красиво, а они его красиво рассвечивают, и показывает истинную рожу. Дальше они начинают беситься по этой части и говорят, снимите из интернета этот ролик. А на самом деле ролик-то правдивый. Ролики, если бы он один был. Если бы это было только в Чемизове или только в Сечине. Их полно там этой публики. Они все такие, и у всех у них вместо головы жопа. Ну просто это факт. И они признали этот факт, Валер. То, что они принимают этот закон, они признают, что да, нет у нас других способов борьбы против критики, кроме как заткнуть рот. Вот таким дурацким способом. Еще не это, еще не факт, что это получится, кстати. Они Телеграм победить не могут. Вот уже сколько месяцев.
Вот я именно об этом говорю, что вообще-то в ту пору, когда у нас власть шла активно по принципу затыкания ртов, ну мало того, что это была власть как бы тоталитарная, я скажу, может, крамольную вещь в лучшем смысле этого слова. Тоталитарная, потому что она действительно была крепкая, действительно она там была, так сказать, вертикаль, что, кстати, ее в итоге и погубило. Но, во всяком случае, она открыто не строила, так сказать, ставила принцип своего существования, как говорится, украсть у народа как можно больше. То есть люди все-таки довольствовались своими, достаточно большими по нашим меркам тогдашним зарплатами, но которые не различались там в тысячу раз по сравнению там с зарплатой, так сказать, клерка, который работает там. Все-таки соотношение было другое, совершенно другое. Но теперь же, когда эти пропорции, так сказать, возросли до бесконечности, они действительно просто не знают, каким образом от этого увернуться. Ведь те в более тоталитарные законы, они не спасли эту власть. И более того, они происходили в условиях, когда технический прогресс был не на том уровне, скажем так. Достаточно было поставить глушилки по всей Москве, и там в Москве ты не мог там слышать ни «Голос Америки», ни «Радио Свободы». Я не говорю, что это критерий истины, просто говорю, что это было некое другое, отличное от системного мнения. Но сейчас ты этого не сделаешь уже, понимаешь, с распространением интернета. Ну, не опубликуют это здесь, опубликуют где-то в западных источниках информации.
И не просто интернета, появились сервисные службы, которые вот эти VPN-ы, которые, так сказать, вроде бы тебе перекрыли, а ты подключаешься через другую систему, заходишь из-за угла, и все равно получаешь... Более того, ты объективно начинаешь, когда ты с трудом добыл какую-то информацию, ты начинаешь верить больше, чем если бы она просто лежала в открытом доступе.
Разумеется, да, да, да. Это был, кстати, известный эффект всех этих радиоголосов в советское время, что люди им верили больше, хотя вполне возможно, что совершенно напрасно по очень многим причинам, но действительно это был вера, потому что власти нечего сказать, им нечего это опровергнуть.
Валер, и... если приемник, у меня, например, приемник, мог принять радиоволны, вот это «Голос Америки» или уж я не помню кого, только в той ситуации, когда я вместо антенны подключал чугунную трубу канализации в туалете. Вот подключал к трубе, так сказать, все получалось. А если просто была антенна, так сказать, то ее действительно глушили. У нас глушилка была совсем недалеко от того места, где я жил. И по этой причине ни черта слышно не было. Естественно, с таким трудом через канализацию добытую информацию я воспринимал как истину в последней инстанции. Но это же просто очевидно.
Не ты один, собственно, так практически поступали и все, потому что действительно, раз уж такие жуткие вещи, которые тебе сообщают, может, они и были фейковыми, кто знает. Но если тебе их сообщают, и, так сказать, власти не нужно на это сказать, кроме того, чтобы да, мы тебя сейчас заарестуем и вообще там посадим только за то, что ты это услышал, или кому-то об этом сказал, то, естественно, ты начинаешь в это верить. Тем более, что, возвращаясь к этому закону...
Более того, Валер, половину того, что передавали, так сказать, из канализационной трубы, с которой я слушал «Голос Америки», я разобрать не мог все равно. Ну, потому да, что да. Все равно глушилка работала. Я домысливал. Вот чего я через хрип, шум, что-то было слышно, в этой ситуации, так сказать, я домысливал. И получалось гораздо хуже, чем было на самом деле.
Да. Ну, последнее, что я хочу все-таки об этом законе сказать, это крайне расплывчатые его формулировки. Я вот сказал о фейковых новостях, но то же самое относится к термину, например, общественно значимая информация. Вот начиная с какого момента она начинает быть общественно значимой? Это значит прокуратура, коль скоро это доверено ей, она наморщивает лоб и говорит, вот, на мой взгляд, вот история с квартирой Чемизова – это общественно значимая информация. Какая-нибудь история там, я не знаю о чем. Да,
так сказать, про Рашукова.
Да, про Рашукова – это не общественно значимое. И так далее. То есть вот произвольность некая этих оценок. Далее, что значит создают угрозу безопасности? Вот каким образом у нас та или иная информация создала угрозу безопасности, я вот так сказать заявляю. Либо это секретная должна быть информация, но на этот счет есть какая-то другая статья. А в чем дальше-то создание условий безопасности? То, что люди правительству не верят, в этом, что ли, оно подразумевает свою безопасность? Так они не верят и так, без этого закона. То есть, ну... некий калейдоскоп тупости, которым очередной раз отметилась власть, сюда же доодно добавив и государственные символы, и все остальное до кучи. То есть понятно, что...
И непристойное выражение, так сказать. Что значит непристойное выражение? Там как-то формулировка, то ли непристойная, то ли непечатная. То есть выражение, что ты должен не просто выразить вот эту вот недостоверную информацию, еще ты должен выразить в отношении государственных символов в непристойных выражениях. Нет четкого определения. У нас... лингвисты мучаются, что считать, так сказать, матом, что не считать матом, так и, как известно, целый ряд слов оказались в пограничной зоне всего происходящего. А вот как здесь будут признавать и трактовать пристойность или непристойность выражений, мутнейшее дело.
Да. Да. Вот если ты правительство, например, назовешь пидорасами, вот это вот непристойно или нет? Мне вот в частности пограничное выражение. Если исходить из общего...
Валер, дело в том, что, так сказать, это нельзя даже воспринимать, так трактовать. Дело в том, что это выражение просто достоверное. Поэтому оно не попадает под статью пристойное и непристойное. Оно достоверно, поэтому по этой причине ты можешь их называть так.
Я думаю, что не все, так сказать, согласны, потому что не потому, что они не являются ими на самом деле, а потому что усматривают в этом деле какой-то негативный оттенок. Ну вот Греф, например,
какой может быть не. Значит, если они принадлежат к сексуальным меньшинствам, это как раз позитивный оттенок. Потому что так, ну, мало ли у кого какие сексуальные отклонения. Это как бы, как выясняется в области науки, так сказать, это все возможно, и это оскорблением не является. А вот то, что они такое слово, которое ты сказал, это относится к их политической деятельности. Это к сексу никакого отношения не имеет. Это их существо. Оно не связано с сексуальной направленностью. Если они сексуально как бы имеют отклонение, это как раз единственное доброе, что в них есть. Потому что то, что они творят в области политики, гораздо хуже, чем то, что они творят в койке, понимаешь?
Да. Ну, хорошо. Слушай, может быть, мы тогда перейдем, наконец, к вопросам, а то у нас на них всегда остается меньше времени. Я думаю, что там то, чего мы не досказали, тут наши слушатели, так сказать, нас спросят, во всяком случае.
Хорошо.
Так, сейчас, одну секунду. Надо пользоваться случаем... Так, нет, прошу прощения, это я не первый вопрос. Сколько минут наши современные ракеты могут достичь территории США? В случае ядерной войны хватит ли им штатам времени, чтобы нейтрализовать и сбить все наши летящие ракеты? Ну, вы знаете, вопрос вообще о полетном времени там, и так далее, подлетном времени, он является в определенном смысле деликатным. Поэтому никто, так сказать, это не афиширует. Но если говорить о баллистических ракетах, те, которые, в общем, располагались на территории Соединенных Штатов и о нашей, то речь шла где-то о времени порядка получаса.
Я даже могу объяснить. Все мы знаем, сколько времени летал Гагарин. Гагарин летал час. За один час он сделал оборот вокруг Земли.
Да, оборот вокруг Земли.
Если мы считаем, что Соединенные Штаты находятся на противоположной стороне Земли, а так приблизительно оно и есть, значит, получается, что стартовав на территории Советского Союза или России, значит, максимальная величина времени, сколько требуется, максимальная, я подчеркиваю, занимает полчаса. Ты совершенно правильно дал оценку. Все остальное ближе. Если с территории Чукотки долбануть по Камчатке, то гораздо меньше.
С Чукотки по Аляске скорее, да?
Это по Аляске, да. Ну, там же вот расстояние, сколько, 60 километров. Естественно, что с приличной скоростью. Поэтому вопрос немного некорректный, так сказать. Он имеет очень много ответов. Значит, считается, что из Европы к нам ракеты средней дальности, они летят приблизительно с той же скоростью, что и баллистические. Значит, они долетают, потому что они достаточно высоко забираются в безвоздушное пространство и там набирают высокую скорость. Это занимает, так сказать, до 10 минут, 6-7 минут. Я думаю, они... точно такое же время и наши ракеты могут прилететь. Они немножко по-разному устроены, ракеты и противоракеты. Если ракета, потому что ей лететь все-таки дальше, она требует окислителя в виде кислорода и, соответственно, обладает определенными жабрами для того, чтобы забирать этот самый кислород из воздуха, то противоракета, в силу того, что она летит недалеко, имеет возможность нести окислитель с собой. И по этой причине... у нее эти жабры не требуются. Она летит по этой причине быстрее, противоракета. Потому что она на коротком расстоянии, и можно использовать окислитель, который вместо кислорода используется в этой ситуации. Поэтому противоракетное оружие эффективно, можно сбивать что-то. Но, как всегда, все это вероятностный характер носит.
Ну, вот в том-то все и дело, что на самом деле, насколько я понимаю, американцы долго упражнялись вот в этом испытании противоракет. Наши как-то не очень сильно на этот счет публикуют информацию. Говорят о каких-то возможностях, там С-300, С-400, С-500, какие они комплексы, там их равных в мире нет и так далее. В реальных боевых действиях, я подчеркиваю, их никто не видел и не эксплуатировал, поэтому я как бы отношусь к этой информации половинчато. Но думаю, что тем не менее ракет сбить не очень просто, потому что недаром в свое время стратегия американской ПВО зиждилась на том, чтобы сбивать ракеты во время, так сказать, их подъема вот на эту самую вертикальную траекторию, потому что, по сути, они долетают где-то до высоты 30-40 километров, вот там вот, собственно, дальше совершают свой суборбитальный полет, и далее уже пикируют на ту точку, которая, так сказать, выбрана в качестве цели, или выпускают боеголовки с индивидуальными заданиями по каждой точке, там ложные мишени для преодоления ПРО. Для преодоления ПРО это имеется в виду, что ракета ПРО не будет знать, какая именно из этих мишеней она является подлинной боеголовкой. Ну и таким образом, как бы, если там ракета воевода, она же Сатана, условно говоря, несет 100 боеголовок, из которых 10 только настоящие, вот, то 100 противоракет против одной ну, явно запускать не будешь, тем более, что таких будет лететь несколько. Но поэтому я думаю, что на сегодняшний день вот эффективной технологии ПРО, которая позволяла сбивать абсолютно все ракеты, которые ее просто нет. То, на чем Соединенные Штаты сейчас как бы спекулируют, это то, что наша вот система ПРО якобы направлена против вот таких недавно поступивших ядерных стран, типа там Иран, ну, если они его к ним относят, или Корея, которые не запускают кассетные боеголовки, а типа монобоеголовку мы сможем перехватить. Смогут или нет, это вопрос еще открытый, даже в случае монобоеголовки.
Поэтому и то не факт, Валер. Значит, дело в том, что страна с развитым ракетостроением, конкретно Израиль, создав свою достаточно прогрессивную и современную систему под названием «Железный купол», на небольшой территории, ну, сам Израиль, ни Штаты, ни Россия, да, не может сбить все ракеты, которые сделаны в арабской мастерской в гараже под названием «Скат». Ну, или
какая-то надо, надо все-таки сказать, что речь идет не об орбитальных ракетах, а все-таки о ракетах таких.
Что-то сбивает, а что-то и не сбивает.
Да.
Это при том колоссальная разница в технологиях. Что же говорить о массовой атаке на гигантскую страну, а размер здесь имеет значение, когда технологии как-то сравнимы между собой. Поэтому, конечно, сбить все нельзя.
Так что это не вопрос, я подытожу этот ответ на этот вопрос, это не вопрос времени, это вопрос того, что на сегодняшний день все равно все баллистические ракеты, запущенные вот даже таким классическим способом, их невозможно, ну не говоря уже о том, что
технологии... На данный момент существует консенсус между, так сказать, нами, американцами и мировым сообществом, консенсус, то есть единая точка зрения, что в случае массовой атаки со стороны или России по Штатам, или Штатам по России... Перехватить что-то, может быть, и удастся, но не все. И того, что долетит, вполне достаточно для того, чтобы нанести непереносимый урон и той, и другой стране. Вот это понимание есть, оно всеми экспертами оценивается одинаково. Значит, все на эту тему согласились. И никто из серьезных людей не рассказывает о том, что, так сказать, вот в случае чего мы тут вот такое придумали, что там позбиваем. Не получается так. Значит, достаточно десятку ракет попасть в ту или в другую сторону. Урон будет непереносимый в силу их мощности.
Ну и к этому надо добавить, однако, что поскольку все эти разговоры ведутся время от времени, тут есть существенные интересы военно-промышленного комплекса. То есть если они вдруг хлопают в ладоши и говорят, о, мы нашли наконец супер решение, то это в первую очередь значит, что давайте налейте денег и так далее, и так далее. Ну это все, то есть, чисто финансово, реального ответа нет. Вопрос. Имеет ли смысл сегодня восстановление радиоэлектронного центра в Лурдосе, это на Кубе? Безусловно, имеет. Безусловно, имеет. Потому что, во-первых, оно не имело смысла и было напрасной жертвой уже тогда, когда его закрыли. И с тех пор, в общем, его значимость не исчезла. Потому что, во-первых, это близко к Штатам. Это, соответственно, позволяет использовать технологии, которые тоже развились за это время, которые гораздо проще там, каких-то спутниковых там, или прочих там, вещей, которые очень трудно противостоять. В общем, короче говоря, это, так сказать, реальная точка, с которой можно это все делать. Кстати, я не сомневаюсь, что Соединенные Штаты, так сказать, такими же возможностями обладают. Другой вопрос, что в России территория сказывается этот фактор. Пожалуйста, Саша.
Я бы хотел вернуться к моим словам о консенсусе, о котором я только что говорил. Вот пока этот консенсус существует, ни одна страна на другую не нападает. И это абсолютно понятно. А вот, чтобы соблазн не возник, нужна станция в Лурдосе. Не для того, чтобы защититься реально. Потому что запустят, никакая станция не спасет. Но технологии немножко уравниваются, и это не будет железный купол против СКАДа. А раз это так, то возвращаюсь к слову о консенсусе.
Так, что там опять? Что-то со связью возникла какая-то проблема. Сейчас Саша вернется в эфир, да, и мы продолжим ответ на вопросы. Потому что что-то здесь случилось со скайпом. К сожалению, не 100% надежная технология и не 100% надежная связь. Поэтому. Да, Саш, тебя прервало, так сказать...
Нет, я фактически все сказал, что вопрос не о том, что станция в Лурдосе что-то лучше поймает или что-то хуже. Наверное, что-то лучше, наверное, тоже не абсолютно. Но ее наличие выравнивает технологии наши. И поэтому это может быть станция в Лурдосе. Это может быть какая-то станция тоже с фазированной решеткой, предположим, где-то у нас еще 2-3 штуки на территории России. Или еще что-то. То есть нечто сложное, современное, которое уравнивает шансы. И тогда возвращается тот самый консенсус, о котором я говорил в предыдущем ответе на вопрос.
Саш, ну это не станция раннего обнаружения, надо сказать, Лурдес. Это чисто центр, так сказать, радиоэлектронного шпионажа, будем называть вещи своими.
И радар тоже.
Нет, ну там как бы вокруг радара вопрос не стоит.
Там все в куче.
Вот, наверное, можно его сделать, если требуется. Потому что на самом деле, опять же, технология запуска вот это на 30-40 километров, они делают так или иначе объект видимым. Ну ладно, это уже...
Более того, я скажу смешную вещь. Чем выше военные технологии, которые развиваются под угрозой войны, а они создаются задорого, они создаются лучшими умами, они двигают общий прогресс. Это тоже надо не забывать.
Это безусловно, да. Как вы считаете, что может Путин сделать, чтобы остаться у власти в 2024 году? Если он попытается изменить Конституцию, чтобы остаться еще на один срок, может вызвать протесты больше, чем в 2012 году? Вы знаете, ну, во-первых, надо понять, как он доживет до 2024 года. Так сказать, все президенты, они хвастают своим отличным здоровьем ровно до того момента, когда вдруг не обнаруживают, что он, так сказать, склеил ласты. Вот сейчас вот в Алжире даже избирается Бутефлика, который, по моим оценкам, он пережил такой тяжелый инсульт, что он же говорить не может. Но его, тем не менее, выдвигают президент, и, на мой взгляд, не без его согласия в конечном счете.
Отдельно что... крепок был Черненко.
Да, да, да. Ну, Черненко, что ты хочешь сказать, а тот же самый Андропов. Тоже, сколько его там не хвалят и не облизывают, как человека, продвинувшего Горбачева. Но, тем не менее, это факт, что он уже, когда занял свой пост генсека, он уже был настолько тяжело больше, что ему там год он прожил еще.
Да и рукопожатие Ельцина было, так сказать, крепко до операции.
Ну, да, да, да. Это вообще отдельный клинический случай. Я думаю, что, во-первых, проблема даже не в том, сколько будет протестов для Путина, а в том, в каком состоянии он сам окажется. Это раз. Конечно, его, понятно, поддерживают, тонизируют ботоксом, как говорится, обкалывают. Но все это имеет свой, как бы, логический предел. Вопрос изменения Конституции при этом, это вопрос, ну, не то, что технический, формальный, а просто, ну, не стоит даже о нем говорить. На сегодняшний день у «Единой России» как бы конституционное большинство в Думе, то есть оно может принять любое изменение Конституции вообще, которое ему только прикажут из Кремля.
Особенно по просьбе народа.
Да, особенно, ну, просьба народа, ну, все это такой фейк, пользуясь темой нашей передачи, хочу сказать. А голосование то же самое, которое, так сказать, там вообще превратилось из фальсифицированного в чисто такое.
Ивана Грозного просили неоднократно остаться.
Да,
Бориса,
да,
Петунова, да, тоже.
Да, ну это все как бы. Так что я думаю, что все будет определять, во-первых, так сказать, его собственное состояние, и, во-вторых, то, насколько ближние бояре будут готовы его поддерживать, то есть насколько он, так сказать, глубоко, так сказать, их вызовет их неудовольствие или наоборот не вызовет. Вот реальная проблема, она на сегодняшний день скорее в этом, потому что если бы можно было вызвать большие протесты, чем в 2012 году, это была бы революция, а тогда бы она всю эту шайку смела бы, понимаешь, и с ближними, и с дальними боярами, и с какими угодно. Это совершенно уже другой сценарий, а вовсе не конституционный срок, что, дескать, в Конституции написано там, что он не может остаться дольше, он вот плачет и говорит, придется соблюдать. Сейчас. Так, вопрос Краснову. Как вы оцениваете появление Москва-Сити в Москве? Это принесло пользу Москве или скорее вред?
Вред.
Я согласен, Саша, на 100%.
Очевидная вещь. Так, поэтому. Да. Более того, так сказать, я этот проект видел с самого начала, когда этот людоед, архитектор по фамилии Тхор, его пытался, так сказать, мне представить и рассказать, какой он хороший. Все было, во-первых, иначе. Все выглядело даже в том виде, как он изображал. Это были редкие небоскребы, редкие, несколько небоскребов, на фоне гигантской стилобатной части, которая была как прогулочная зона. Вместо прогулочной зоны мы сейчас имеем Афимолл, Сам по себе внутри, кстати, вполне симпатичный проект, я ничего сказать не могу, а я объективен по этой части. Но он возвышается на высоту 10 этажей. И, соответственно, все вокруг Афимола, между Афимолом, ядром, и остальными небоскребами превратилось в джунгли. Стеклянно-бетонные, ужасные по существу. Вот здесь мы на этой фотографии мы плохо видим Афимол. Афимол он находится в центральной части. Вот там на переднем плане видны турецкие башни, вот эти три. А Афимол находится ближе, чем башня Федерации, которая расположена, ну, самая высокая по существу. Значит, поэтому в одном месте, в углу транспортном, который закрыт рекой и мощными коммуникациями третьего кольца, кольцевой, так, значит, белорусской железной дороги и все прочее, в этом медвежьем углу, а в одновременном в одном месте разместить хреновую тучу небоскребов. Выяснилось, что жителей Пресни 100 тысяч, а посетителей Сити и жителей апартаментов, которые там нет жилья, там есть апартаменты, но тоже это хватает, тоже порядка 200 тысяч. Значит, поясняется, что в одном углу оказались сосредоточены колоссальное количество небоскребов, которые тут же создали проблему транспортную, тут же проблему, так сказать, культурную. Туда не приехать, не уехать, не запарковаться, не разместиться. То есть оказалось очевидной глупостью. Он и финансово оказался несостоятелен. То есть он не совпадает с теми сроками, которые изначально были. Не так это все оказалось выгодно. Мало что там продалось до сих пор. На самом деле, так сказать, продажи там не особо идут. Еще арендное дело как-то движется, но продажное, так сказать, мало кто рискует. Поэтому, конечно, это ошибка и градостроительная, и архитектурная, и как ни назови. Фактически это раковая опухоль, которая поглощает вот ту часть района, которую она захватила.
Ну, я только добавлю, что я помню, как возникал этот проект этого Сити, и почему он, собственно, возник в Медвежьем углу. Это было изначально такое озарение Горбачева. И направлено оно было где-то в 87-м году, так сказать, эта идея начала смаковаться. А тогда было направлено на то, что вот, мол, надо, так сказать, открывать двери, приглашать к нам иностранных инвесторов, ну, не инвесторов тогда называлось, а иностранных компаний, там, для совместных предприятий. А где же они, бедняги, тут будут селиться, если кругом, так сказать, советское все предприятие и госучреждение. Давайте для них построим вот такой вот зоопарк в виде центра Сити. Благо рядом тогда находился Хаммеровский центр, который по своим размерам был достаточно, в общем, ну, нормально смотрелся на своем месте. И к нему в его рамках был достаточно удобный там подъезд, отъезд, в общем, как бы так далее. И вот территорию просто продлили дальше вдоль Москвы-реки. Ну и потом дальше пошло-поехало, когда это все... Так сказать, при Горбачеве этот проект не реализовался, потому что там начали копать, значит, выяснилась проблема там с водами, с тем, с тем и так далее. Вот. В итоге он врезался в самую Лужковскую пору. Ну и Лужковская пора это муравейники, понастроенные по всей Москве, где не только возможно. Вот. На Сити это отразилось в виде вот таких как бы понтовых небоскребов, а где-то дальше по городу это огромные муравейники, которые построены, которые имеют, по сути, те же проблемы, о которых рассказал сейчас Саша. Просто они числятся как бы жильем и являются им, но я не представляю даже, как город будет с этим расхлебываться. Я имею в виду, в первую очередь, там, то, что вокруг Хорошовского шоссе настроено, там, и дальше, и дальше, и дальше. То есть это не только градостроительная ошибка, это как бы монумент стыренным средством, которые, так сказать, и взяткам, которые раздавались под застройку тех или иных участков, под престижный якобы проект, который в итоге оказался совершенно непрестижным.
Ну и видна оконцовка. Эта оконцовка будет такая же, как у района Дефанс в Париже.
Да, поэтому... вот, кстати, район Дефанс, да, который тоже часто, так сказать, ставился в пример. В итоге предприятия сейчас из него бегут. Вот тот центр, который был как бы центром, там был, вот аналог того, что ты сейчас назвал, КНИТ, такой, он стоит полупустой, потому что там и арендаторы не хотят ничего снимать, в общем, короче говоря, провал. И кроме того, надо добавить еще, что вот все эти современные модерновые такие здания, там, витые в спираль и так далее, они очень клево смотрятся первые 10 лет. А потом, после этих 10 лет, как говорится, мода уходит вперед, здание остается, это становится каким-то полным отстоем. Вот. Но все-таки не османовская архитектура, как, так сказать, в Париже 19 века, это другое. Так, в моем поселке на Колыме жил антисоветчик Василий Стус. Слышали о таком? Ну, я, честно говоря, не слышал. Ну, их много было разного калибра, надо понимать, тех, кто по этой статье, так сказать, проходил. Какие-то имена распиарены, какие-то нет, так что без всякого там уважения или неуважения к Василию Стусу, ну, вот я ничего, например, на этот счет не слышал. Ты как, Саша?
Что-то краем уха слышал, но что-то недостоверное, не могу ничего сказать.
Так, вопрос. Поклонская пропагандирует святого Николая II, она нормальная? Ну, вы знаете, я всегда говорил, что, и еще раз повторю, она очень симпатичная баба, вообще-то. Так сказать, когда к таким симпатичным еще и мозги прикладываются, это вообще, по-моему, редкий феномен. Тут уж что-то одно, да, или умное, или красивое. Вот. И я думаю, что она, кроме того, на ней давит как бы ее профессия прокурора, в котором долго не надо размышлять, надо выполнять то, что тебе приказывают сверху. Поэтому вот ограниченная вот этими вот рамками, она, ну, за что-то уцепляется там и начинает это пропагандировать, чтобы создать себе какой-то имидж, ну, чем-то выделяться среди всех остальных, потому что иначе все ее достоинства обнуляются. Ну, я не знаю, считать нормальным, ненормальным, ну, так как есть. Пожалуйста, Саша.
Я не психиатр, поэтому мне оценку ее так и вменяемости давать сложно, это нужно быть профессионалом в этом деле. Но политическую оценку я могу дать этой ситуации. Угу. Ну, предположим, кто-то там святой. Угу. Какое это имеет отношение к тому, что ты сидишь в Госдуме и что-то должен там принимать? И как это, вот, понимание того, что кто-то является святым, в истории так и порядка уже больше 100 лет, какое это имеет отношение к нынешней действительности? И почему надо это заложить как основу для преклонения перед каким-то Тутанхамоном? Значит, каким образом влияет на то, что надо как-то голосовать, как-то действовать и становится стержневой частью ее поведения. Тут, конечно, просматривается определенная вольтанутость. Вот здесь оценка только такая, вот на поверхности она лежит, но это она с точки зрения политики, а не с точки зрения медицины.
Так, интересно, а гражданам другой страны тоже будет применяться закон и взятие штрафов? А то в передачах у Соловьева много разных товарищей. Вы знаете, ну, во-первых, я так думаю, что передача Соловьева проходит, не проходит по категории новостной, а скорее по категории шоу. Вот, потому что все эти, так сказать, там, показные драки, там, ор друг на друга и так далее, это просто как бы для того, чтобы создать такую атмосферу, что ли, интересную для какого-то обывателя, в котором они стараются попасть вот этой вот своей рекламой. То есть, вернее, своим стилем. Будут ли применять штраф? Ну, конечно, нет. Потому что это как бы шоумены, по сути дела. Они же все получают как бы бабло за то, что приходят туда на передачу. Они же не просто так там выступают. Каждый, как говорится, при своих интересах. И в карман ему зеленые сыпятся. Поэтому полагаю, что нет. Пожалуйста, Саша.
Я с тобой категорически не согласен. Ты постоянно исходишь из позиции того, что, так сказать, люди, которые будут применять этот закон, разумны. Это неправильно, с моей точки зрения. Это неправильный взгляд. Ты ошибаешься. У них вместо головы я сказал «что». Поэтому негр, который окажется на новостной программе, предположим, где-то на телевидении, и который скажет что-нибудь, какие-нибудь слова, которые никто не разберет, кроме переводчика, скажет какие-то слова про, предположим, зиму русскую, или про что-нибудь подобного, конечно, его надо штрафовать. Конечно, надо его наказать примерно. Да не только негра, а араба, так сказать, который вот как-то выскажется, или эскимоса. Абсолютно понятно, что штрафовать будут, и будут жестко штрафовать, особенно за непонятные слова, за непонятное поведение. Это логично, потому что бюджет не резиновый, его надо как наполнять, а штрафы, так сказать, или посадить надо эскимоса. А почему не посадить, собственно? Если наши сидят, почему эскимос должен ходить по улицам? Посадить. Я исхожу, чем большая глупость может быть осуществлена при нынешней власти, тем более вероятно, что она будет осуществлена. Размер глупости здесь имеет значение. Большая глупость с большей вероятностью. Вот сейчас нынче построено так. С уважением.
Ну, я просто хочу сказать, что, как мы уже говорили в самом начале, закон очень мутный. Во-первых, он вводит категорию новостей. В каком смысле высказанное мнение может вообще быть трактовано как новость? Во-вторых, надо исходить из того, что она фейковая. То есть, если бы это было как-то изложено в понятных русских терминах, то это надо было сказать заведомо лживая новость. Вот надо было сказать так.
Есть клевета, против нее есть статья.
Нет, ну вот понимаешь, если применительно к новостям, предположим, это никого не оклевет. Да, это просто новость, которая заведомо лжива. То есть тот, кто ее произносит или распространяет эту новость, заведомо знает, что это вранье. Заведомо, то есть действует с каким-то умыслом, зная заранее, что это не так. У нас же не употребляется это заведомо лживое, да, в этом смысле.
С точки зрения негра, так сказать, зима холодная.
Да.
А с точки зрения прокуратуры, так сказать, обычная зима. Негра в тюрьму.
Нет, логично. Вот я именно поэтому говорю, что слово фейковое, общественно значимое и так далее. Это все такие оценочные категории, так сказать, не имеющие, так сказать, либо аналогов в русском языке, либо полагающие на мнение прокуратуры, которое вот это событие считает общественно значимым, а то общественно незначимым. Ну, фактически оно будет действовать по команде ФАС. Это как 282-я статья про экстремизм. Она же не про всех экстремистов, а только про русских, например. Да? Это русская статья называется и так далее, и так далее. Вот поэтому, так сказать, я думаю, что поскольку Соловьев действует так не потому, что он такой вольный художник, и его пускают сразу на Первый канал там, и куда-то еще, а потому что он выполняет определенный заказ, наверное, в рамках этого заказа все, кто играет там, под эту дудку, то есть под его дудку пляшет, они, естественно, являются соучастниками фактически этой программы. Нас же, Саша, не приглашают туда, там, типа, вы интересные мысли тут высказали, давайте мы с вами их обсудим. Нифига подобного, это все это контролируемо. Так, тут дополнение, видимо, надо пользоваться случаем, подавать в суд прокуратуру на представителей органов. Ну да, а прокуратура, так и быть, это все сразу рассмотрит по суду и по закону, то есть по закону и сразу передаст дело в суд, ну... Что мы говорим, мы знаем, о чем, что такое российская прокуратура и как она действует. Так, можно ли сказать, что сейчас Путин стал умнее Горбачева потому, что не пошел на разводки США последние несколько лет, в отличие от Горбачева в 80-х? Вы знаете, ну, давай, Саша, скажи лучше ты свое мнение, а я потом, так сказать, добавлю, а то что я все время влезу вперед.
С моей точки зрения, мотивы поведения Горбачева были другие изначально. Я не думаю, что он повелся на разводки технически. Тем более, что консультанты были, они наверняка ему что-то говорили. Он пошел на это политически. А значит, с Путиным ситуация она непонятна, потому что он вступил в конфликт. У Горбачева не было изначально личного конфликта с руководителями зарубежных государств. У Путина другая мотивация, другая история. Поэтому я вот с этой точки зрения даже не знаю, как сравнивать то, что предложил наш слушатель.
Я, развивая Сашину мысль, скажу, что, на мой взгляд, вообще сам вопрос о конфликте применительно к Советскому Союзу, а Горбачев тогда возглавлял Советский Союз, он был неуместен. Потому что конфликтовать с Советским Союзом не имело смысла. Вот. Вернее, все те возможности, которые были, да, это они были для этого использованы в ходе холодной войны. Из этого ничего толком не вышло, ну, с точки зрения Запада. Поэтому, как бы, Россия сейчас представляет тот объект, с которым можно конфликтовать. Можно ее пытаться как-то там затравить, поставить в изоляцию. А Советским Союзом это было невозможно. Это все пробовали в 30-е, 40-е годы, в 20-е годы. Из этого ничего не получилось. Поэтому... как бы не было в первую очередь, так сказать, мотива для этого. Второе, насчет того, что Путин стал умнее и не пошел на разводки. Ну, в какой-то мере, на мой взгляд, Горбачев на развод, конечно, пошел, потому что на все эти сокращения, так сказать, там мир, дружба, жвачка, которые от Рейкьявика через, так сказать, там, прочие точки их соприкосновения прошли, развивались и привели в итоге к разделу Советского Союза, конечно, в какой-то момент он на что-то купился. Либо на обещание, что мы тут все, так сказать, распустим сейчас блоки и будем жить мирно и дружно, что, как известно, не получилось.
Либо но это не была ошибка. Это не была ошибка техническая. То есть он не был уверен в том, что это «Звездные войны» осуществимы. Вряд ли. Нет. Скорее всего, генералы ему объяснили, что там что-то нереально. Ну, это была политическая разводка, а не техническая.
Ошибка, политическая ошибка, которая заранее была задана отчасти тем, что внутри страны у него из этой перестройки ничего толком не выходило. Возникал только все больше бардак. Народ ожесточался. Ему надо было как-то внешнеполитическими успехами, если угодно, и поддержкой такой мировой, как бы затмить эти внутренние провалы.
Да, а что, это присутствовало, да.
Да, а что касается разводок, то Путин на эти разводки купился. Он купился на них вот по-крупному дважды. Да, первый раз, когда он начал резать ракеты и, так сказать, дальше фактически довел до ликвидации договора по ПРО, и дальше вот все это покатилось, да, вот эта вся система сдерживания, которая была закреплена в договорах еще в советское время. А второй раз, когда его, так сказать, на него надавили, и он, так сказать, практически прошляпил украинский конфликт, который можно было задавить в самом начале. В результате мы имеем гору проблем, в том числе и с международной изоляцией, там, по тем или иным поводам, с консолидированным Западом, который мы расхлебываем сейчас. Это не политическая, это просто крупная политическая ошибка. Я не могу сказать, что он за это ничего не получил. То есть она была сделана не столько по глупости, сколько по корости, на мой взгляд. Потому что за первую ошибку с ним щедро расплатились. С ним расплатились щедро подъемом цен на нефть, из которого вышла целая плеяда, так сказать, путинских олигархов, которые стали, так сказать, сразу долларовыми миллиардерами и дальше продолжают их наращивать. С них расплатились еще и, как говорится, туристическими поездками. Потому что все те первый свой срок, когда он ездил из одной страны в другую, летая эскадрильями самолетов и всюду принимал государственные визиты. Надо же тоже понимать, что это не просто так, его государство все хотели приглашать. Иди, оттянись тут у нас с королевой, познакомься с султаном Брунея, так сказать, поквась там на золотых туалетах, так сказать, в его гареме. Это все было организовано, санкционировано, естественно, Штатами. Потому что понятно, что далеко не все страны настолько независимы, что вызывать себе там президента России, надо как бы согласие сверху для этого. Оно было получено. Поэтому здесь как бы мотивы разные. Горбачев по нынешним меркам за свое, как бы, за свою лопоухость, ну, назову интеллигентно так, он, по сути дела, ничего не получил. Ну так, пенсию считайте на государство, так сказать, за западный счет, ну и возможность проживания в Германии, чтобы его тут не разорвали благодарные сограждане.
Вот. А ну, в сумме 10 миллионов баксов, там, скажем так,
ну, порядок величин. Это настолько фигня, что сам понимаю, что это
вообще... По сравнению там, с Путиным смешное, да.
Да, это не, да, ни о чем просто. Ну, вот, во всяком случае, за то, что он сделал. Потому что он сделал явно больше, чем Путин. Развалить Советский Союз и весь, так сказать, социалистический блок, который его, так сказать, сдерживал и охранял. Это как бы за 10 миллионов баксов, ну, он лошара, так сказать, полный. Конечно, как это видно из сегодняшнего времени. Так что я бы не сказал, что он стал умнее. Скажем так, разные мотивы ими двигали. Если Горбачев скорее такой честолюбивый, чем прагматический, то Путин в данном случае корыстный скорее. А чего вы ожидали на пути к Северной Корее? Что-то я не понял, к чему этот вопрос. И что, собственно, имел в виду сказать человек. Так, поэтому перехожу дальше, просто я не понимаю вопроса. Вопрос, что можете сказать о Сулакшине? О Сулакшине. А, это, простите, вот тут мне подсказывают, что это... На пути к Северной Корее это про новый закон. Ну, не знаю. Ну, можно и так это интерпретировать. Что можешь сказать о Сулакшине? Саш, ты что-то можешь сказать?
У человека есть точка зрения, он ее достаточно активно излагает. Эта точка зрения в целом мне симпатична. И, так сказать, дай бог ему здоровья, такая трактовка тоже возможна. Я считаю, что пусть расцветают 100 цветов в области той или иной оппозиции, и что некоторые здравые мысли, так сказать, у нее есть. Они присутствовали и в его варианте Конституции, которую мы тоже знакомились, смотрели. Поэтому ругать я его не буду совершенно точно. Ну и сказать, что как бы, так сказать, он лидер мысли какой-то оппозиционной, тоже нельзя. Но человек старается, надо поощрять его.
Естественно, любая мыслительная работа, она на пользу, если тем более она делается как бы бескорыстной, из светлых побуждений.
Да, так, он какую-то организующую силу вносит, потому что у нее жизненный опыт есть, поэтому что, нормально все.
Так, Николай II после отречения оставался полковником, но не пошел на фронт, а колесил по стране, пока большевики его не грохнули. Почему этот дезертир является героем для некоторых националистов? Ну, вы знаете, тут надо все-таки некоторую точность нести. Во-первых, относительно званий. Значит, в императорской фамилии было принято, что значит, предыдущий как бы император производит там с членов своей семьи, сообразно их заслугам там, или еще чему-то, возрасту, там, срок службы, очередные воинские звания, но как только он становится императором сам, то, соответственно, его дальнейший рост прекращается и останавливается на том звании, которое ему вручил его предшественник. Вот поэтому Николай, собственно, стал полковником. Насколько я помню, Александр III был генералом, например, там, и так далее, так далее. Но они все имели какие-то воинские звания. Не пошел на фронт, а колесил по стране. Ну, он, пардон, не по стране катался, потому что практически временное правительство его взяло под арест. Сначала он содержался в Старцевом селе, а потом им же был выслан в Тобольск. Ну, а дальше уже там с переводом его, сменой власти, переводом его в Екатеринбург, там как бы это другая история. Но то, что он после отречения от престола самостоятельно уже не передвигался, это было точно. Его правительство вначале как бы хранило там от народного гнева, потом на всякий случай просто охраняло, причем это во временный еще период. И в этом смысле говорить о том, что он является дезертиром, ну, это неуместно немножко. Не говоря уж о том, что если верховный главнокомандующий вдруг подает в отставку от своих функций, ну, я не знаю, что его направлять, там, в строевую часть командовать полком, что ли, тоже как-то глупо. Так что, ну, героем для некоторых националистов, тут мы уже говорили про Поклонскую, там всяких, так сказать, сторонников белого движения и прочее-прочее, но к Николаю в этом смысле, хотя у меня нет никакого пиетета по отношению к этой фигуре, в общем, понятие дезертир как-то неправильно употреблять, за исключением, может быть, самого случая отречения от престола, потому что он по основным законам Российской империи не имел на это права, и, в общем, как бы повел себя слабо достаточно в этой ситуации. Но с поля боя он все-таки не дезертировал. Пожалуйста, Саша.
На нашу жизнь это никакого влияния не оказывает, поэтому нет смысла это обсуждать.
Так, какой самый лучший подарок женщине на 8 марта, по вашему мнению? Своим уже купили, Саша?
Очень большой процент хотят съездить куда-нибудь на отдых, так сказать, оттянуться где-то на южных берегах там или что-то, в зависимости от вкусов. Вот я считаю, что это самый хороший подарок.
Я солидарен, Саша, в этом смысле. Я думаю, что это, да, действительно самый лучший подарок. Но он не специально приурочивается к 8 марта. Тут как бы его...
А когда удается?
Да, когда удается, когда сезон, там, когда точно и так далее. В этом смысле, да. То есть, купили, скажем так. Так. А что там с законом про 10-кратный штраф по отношению к взятке? В СМИ так шумели, и что?
Ничего.
Я что-то вот даже этого закона как-то пропустил шум вокруг него. Идея любопытная, 10-кратный штраф по отношению к взятке. Дали там 1 000 000 баксов или там 2 миллиона баксов, взять вместо этого 20 миллионов. Откуда он их, правда, наберет? То есть, надо, наверное, из предыдущих взяток какие-то накопления сделать.
Или его... Кстати, бизнес неплохой. Предлагаешь взятку лимон, берешь 20, следующему, да. следующему.
Да, я не знаю.
Мечты.
Ну, то есть, это помечтать можно, реализовать это очень сложно. Так, Британия – это большой брат. Ну, вообще-то большой брат, если там кому-то вот термин не до конца ясен, это персонаж из известного романа Оруэлла 1984 год, и под ним подразумевается некое всевидящее, так сказать, око, которая присутствует в этом вот вымышленном тоталитарном государстве, о котором писал Орвелл, писал, кстати, еще в середине 50-х годов, который все время наблюдает за своими гражданами, и граждане должны ходить как бы по струнке, понимая, что большой брат смотрит на тебя, и там как бы типаж, так сказать, этого визитная карточка, если угодно, этого государства, это расклеенные, так сказать, повсюду афиши с такими дорисованными глазами, которые как бы все время показывают на, то есть смотрят на тебя, откуда бы, под каким углом ты на нее сам не обращал внимания. Вот.
С этой точки зрения Великобритания категорически небольшой брат.
Вот, что, так сказать, большой брат смотрит на тебя. Ну, ты знаешь, это как сказать. Великобритания, например, насколько мне известно, так сказать, чемпион по видеонаблюдению вообще. Во всяком случае, в черте Лондона. Там вот камера...
Ну, это же небольшой брат, это камеры. Монако больше. Если брать на единицу, Монако круче.
Не такой же масштаб. Вот. Ну, не знаю. Когда за тобой постоянно следят, может быть, это хорошо, а может быть, это плохо. Не знаю. Большой брат тоже считал, что это очень хорошо следить за своими согражданами. Это уберегает их от ошибок. Там вообще у Орвелла много интересных таких правительских мыслей, из-за чего, собственно, этот роман и стал таким известным. Так, вопрос. В почтовом ящике было письмо, в нем указано, что меня включили в список присяжных. Стоит ли писать какой-то ответ с отказом или можно просто забить, ибо в руки ничего не вручали? Как вы оцениваете численность выбора участников присяжных? Были ли вы когда-то в их числе? Насколько я помню, вообще вот это вот... выбор в число присяжных, он производится случайным образом, но трактуется законом как гражданская обязанность. То есть, если вы хотите отказаться, надо привести какие-то веские аргументы. Но это вовсе не значит, что вы будете присяжным. Это вас еще должны выбрать присяжным в ходе судебного процесса, если вас к этому привлекут, как одной из кандидатур присяжных и так далее, и так далее. Стоит ли писать какой-то ответ с отказом или можно просто забить? Ну, если вас не понимаете, вот то, что вас избрали в число присяжных, включили в список присяжных, это вовсе не означает, что вы будете участвовать в каком-то процессе. Это вполне возможно, что когда дело дойдет до процесса, в котором разрешено участие присяжных, этот список будет представлен участникам процесса, они будут из него там выбирать кого-то, которого дальше путем отбора могут принять или не принять. Кстати, за то, что вы участвуете в этой процедуре, законом предусмотрено, что вы там получаете компенсацию по месту работы, как за рабочий день. В общем, короче говоря, работодатель не имеет права вам сказать, вы знаете, я вот вас уволю там, за то, что вы исполняете свои функции присяжного заседателя. Работодателю за это очень сильно может нагореть, и он об этом знает. Вот, поэтому ему препятствовать осуществлению функций присяжных не очень как бы с руки, каким бы он там ни был. Вот, поэтому, не знаю, в любом случае, пока вас не вызвали, ничем особым вам это не грозит. Вот.
Дергаться не надо.
Да, если вам это категорически неинтересно, ну, можете попробовать подергаться. А вообще так, ну, любопытно поучаствовать в процессе, мне так кажется. Тем более, если вам будут сохранены за это все.
Как бы, ну, отказаться очень легко. Можно сказать, что я слышал про этот процесс, и по этой причине тут же вас исключат из списка этого процесса.
Быть избранным, да, в список присяжных, действительно, таким образом можно. То есть там возможностей гораздо больше. Так, вопрос. Зеленский дойдет до дня выборов или снимется? А то дела уже заводит. Слушайте, мне очень интересно на самом деле. Поэтому я хотел бы, как я уже говорю, вот, пронаблюдать этот цирк до конца, в том смысле, что был такой прецедент, и мне тоже очень хотелось, чтобы его участник дошел до выборов, я имею в виду вот этого французского комика Калюша, который, конечно, ну, по моей оценке, как бы не равняя Зеленскому, так сказать, вот, он гораздо выше стоит, но тем не менее ему участвовать в выборах не дали. И я так думаю, что сейчас вот Порошенко идет по тому же сценарию, то есть он все-таки хочет как-то сковырнуть Зеленского, вот, потому что, ну, у него, во-первых, сатира направлена на действующую власть, это очевидно, потому что это интересно. Направлять на каких-то их потенциальных кандидатов, ну, это на порядок менее имеет зрительский интерес. Поэтому, естественно, поскольку Порошенко оказывается его объектом, вольно или невольно, то, естественно, у него желание провести контр-игру, потому что он воспринимает это не столько как поднятие Зеленским своего собственного, так сказать, статуса, сколько как опускание его, что, в общем, верно в обеих направлениях, и так, и так. Так что я лично желаю, я знаю, что Зеленский это не пророссийский кандидат, более того, с большой долей вероятности он будет осваивать, если он изберется, незнакомую для себя специальность, скажем так, и бог его знает, куда это изучение его заведет, может быть в плюс, а может быть в минус, по отношению к нам, по отношению к Украине и так далее. Но сам принцип вот участия такого комедийного актера в этой кампании, да еще с таким высоким рейтингом, это интересно, это забавно, вот мне просто любопытно, что из этого получится. Ну, поэтому я искренне желаю ему удачи, при всем при том, что я не собираюсь там разделять его какие-то политические убеждения, я их не очень хорошо и себе представляю, да это и не важно, по сути дела. Пожалуйста, Саша.
Не успею снять.
Ну, давайте посмотрим, я тоже очень надеюсь. У меня такое сложилось впечатление, что он все-таки такой крепкий еврейчик, поэтому он, в общем... так просто себя не даст. Тем более в конкретной украинской обстановке это плюс. Потому что, в общем, там много разных, так сказать, действующих сил. И америкосы, которые действуют на этом рынке, они, в общем, с мнением еврейской общины и кругов влиятельно считаются. Так что я думаю, что его сковырнуть будет не так просто. Вот. Ну, вроде мы список вопросов исчерпали. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующей встречи на канале Револьвер ТВ и передачи «На самом деле». Всего вам наилучшего.
До свидания, всего хорошего.